«Время и мир», у микрофона Ирина Лапунина. В завершении рассказа об образе жизни кочевого народа коми-зырян этнограф Александра Марчук объясняет сегодня, почему в тундре нельзя отличить ненецкий чум от коми-зырянского. Оказывается, коми стали кочевать намного позже других народов Крайнего Севера и научились кочевым традициям у своих соседей – хантов и ненцев. Об этом гласит легенда о зарождении города Лабытнанга. С Александрой Марчук беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Существует ли такая проблема у коми-зырян, что, забирая девочек и мальчиков в интернаты, мальчики возвращаются в тундру охотнее, чем девочки? Интернаты многие приличные и оборудованы техникой современной бытовой очень хорошо. И после этого девочки, подрастая, заканчивая школу, получая образование, они, конечно, не хотят возвращаться в тундру, потому что эта жизнь для них слишком тяжела. А для мальчиков-то наоборот. Потому что жизнь в городе от мужчины требует больших навыков, дисциплины и бесконечного такого усилия над собой, работы, умственной, интеллектуальный. Да. У коми-зырян есть такое неравенство?
Все-таки о работе женщин, что действительно на них ложится это весь быт, то есть это вот тяжелые вот эти печки, постоянно готовка, выделывание шкур, там шитье этой удивительной совершенно национальной одежды вот этими оленями сухожилиями. То есть они действительно постоянно вот в этом бесконечном быту. А по поводу школ и по поводу возвращения девочек, естественно, я вопрос этот им конкретно задала. И ответ получила интересный совсем не так. Такой, как я получила от немцев. Они сказали, ну, у немцев же забирают в интернаты детей. А мы же салехардские. У нас в Салехарде квартиры. У нас в Салехарде бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки. То есть огромное количество родственников, которые не кочуют. Эти детки живут у бабушек, у дедушек, у родственников. Они учатся в хороших школах, действительно в очень хороших
школах.
Но
они приходят домой в семьи.
Они приходят домой в семьи. То есть в семьях все равно есть некий национальный, у них очень четко национальные традиции свои.
А, ну вот видите, это все-таки отличает.
Это совсем другое. Это отличает. Соответственно, они говорят, ну и что? Ну, дети есть дети, у них своя дорога, мы не имеем никакого права их гнать в тундру, останавливать, если им интересно, как наука, если интересно развиваться. Пусть едут в другие города, пусть учатся в вузах, пусть идут своей дорогой, своим путем.
Но они не думают, что вымрет все их это кочевое племя?
Наверное, они над этим как-то думают, но, тем не менее, есть примеры, вот, которые я видела реально, что люди не только уходят дальше учиться, но и возвращаются. Причем я пример видела девочек, потому что вот женщина, с которой я больше всех подружилась, она 18 лет назад вышла замуж, там в 18 лет бросила учебу и ушла кочевать. И вот она 18 или 19 лет кочует и в другой жизни не представляет. Ее племянница бросила школу в 15 лет, вот сейчас ей 19, Катюше, пришла кочевать, и вообще она у них мастер на все руки, она у них вообще самый золотой вообще человек, который может все, причем она может и женскую, и мужскую, и она всегда главный помощник во всем, и она всегда везде первая, и вот там лечили оленей, она у них главврач. Мне казалось, что вот сложность здесь в том, что девочка может выйти замуж.
Но выбор-то не за кочевника. Все-таки кочевой или не кочевой образ жизни, вот он существует.
Он, конечно, все время существует. И вот эти малыши, ну, конечно, никто не может сказать, какая будет их судьба, но это потрясает то, как они уже все умеют, как все они знают, как они вот во всем помогают. Мальчонка все время, 8-летний, все время с мужчинами, заготовка дров. И, например, когда мы кочевали, он вел, мальчонка 8-летний, вел снегоход, причем с тяжеленными санями, с огромной бочкой соляры, и я там еще была с рюкзаком. И он, чтобы пуститься, ехать, он так вот раскачивал этот снегоход, иначе он не шел. Настолько лихой парень, это фантастика. И то представить его не в тундре, я не могу.
То есть дети участвуют наравне со взрослыми,
наравне,
и это,
да,
в общем, отличает их от семей горожан, россиян.
Конечно. Да, уж у нас лет до 30 все дети считаются.
Да, тут вот они все, вот все, и она 6-летняя все время с этой маленькой девчушкой полугодовалой, она люльку качает, ее укачивает. То есть там все наравне со взрослыми.
Ну, а вот скажите, что касается каких-то других таких психологических моментов в семье, что отличает семьи коми-зырян отношения, может быть, психологические и между мужем и женой, между родственниками, между детьми? Какие-то вы отличия заметили, особенности,
ну,
традиции?
Здесь фантастическое совершенно. Такое тепло, такая сплоченность муж-жена. То есть вот представить, например, чтобы они развелись, ну, то есть у них-то вообще этого, я их спрашивала, у них такого нет понятия развода вообще. Но оно действительно реально, вот видишь вот это такое тепло. Вот, например, вот женщина, вот, с которой я больше всех подружилась, Марина, она родила зимой. Правда, родила в Салехарде, как раз, ну, когда проходили Салехард. Она осталась на немножко в Салехарде, а муж ушел в тайгу. И она, мы как раз в это время с ней по телефону говорили, она только родила. И говорит, ну, сейчас и через две недельки, вот числа 20-го я поеду в тундру. Правда, у нас сейчас морозы стоят 50 градусов. Я говорю, ну, Марина, может, как-то подождать? Она говорит, да ты что, как же я могу? Там же муж без меня скучает. То есть, вот представьте, они друг без друга вообще не могут.
И что, вот вы довольно долго с ними жили, вы видели какие-нибудь ссоры, конфликты между ними?
Нет, абсолютно. Ни разу никакого вообще. Это такая сплоченная работа, это постоянная вот,
ну,
семья.
Ну, вы нарисовали
поражала
такую идиллическую картину. Да. Проблемы-то какие? Есть у коми-зырян? Что жизнь у них настолько радужная, несмотря на то, что с утра до ночи работают, сами себя фактически обеспечивают, дров нету, электричества нету. Спасибо.
Нет, электричество есть. А у них дизель.
А,
работает
дизель.
Маленький-то, да.
Ну, все-таки буран есть, в помощь есть уже.
Буран в помощь, есть свет. Мало того, у них есть телевизор. Там, где ловит антенна, они смотрят телевизор. Там, где не ловит, они смотрят DVD.
А алкоголизм есть? Это они в нартах с собой телевизоры
возят? Да. Мало того, что вы думаете, они возят не только телевизоры, они еще возят ванны.
Вот телевизор бы они лучше не смотрели, он их, в конце концов, разрушит.
И погубит.
Но они больше все-таки, получается, что смотрят DVD какие-то фильмы. А меня что совершенно вот потрясло, меня всегда интересовало, ну, чум, ну, вот меня Юрта тогда интересовала в свое время. Круглый, да? Вот постели. И где же они, как они спят? Там несколько семей, молодежь. Оказалось, вот эти красивые пологи, которые мы видим, там дёргаешь за веревочку, раз, и четыре комнатки. Каждый живет в своей комнатке. Я потом ему задала вопрос тоже, а как же вы моетесь-то? Они говорят, все очень просто, у нас много большой посуды, мы топим сильно печь, сильно чум растапливаем, много воды нагреваем, а потом мы достаем ванны, ставим их в эти самые запологи, и каждый моется там за своим пологом. Ну, конечно, все это бесспорно, вот такой вот быт, конечно, тяжелый, конечно, вот даже вот элементарно, когда мы сейчас передвигались, когда вот нужно собрать оленей, упряжки, это нужно собрать так называемый йор, или если большой кораль, это место для отлова оленей, они начинают всей толпой двигать эти груженные нарты. Их нужно поставить определенно такой подковообразный. Это жуткая физическая нагрузка. Причем вот я с ними вместе двигала, но я слегка сорвала спину. А они так двигают все время. То есть много, много, конечно, тяжелой работы. Этих оленей пригнать, согнать, эти упряжки каждый день они должны собирать, сгонять в этот йор оленей, чтобы оттуда собрать одну или две упряжки для того, чтобы пастух поехал в стадо, причем каждый едет на своей упряжке только, а когда кочуют, там они уже уходят довольно много времени, потому что нужно набрать много-много упряжек для аргиша, для того, чтобы передвигаться по тундре.
Теперь вот такой опытный путешественник, скажите, если в тундре окажетесь и увидите поселение, вот стоят чумы, вы поймете, что это коми-зырянские поселения, что это чумы их, вы их отличите от других народов?
От немцев именно чумы, пока я не подойду и не увижу людей, я не отличу. А вот почему? Коми, они вот в русских летописях появились с X века, потом в XV веке вот они как бы так разделились на две ветви, на коми или коми-зырян и коми-пермяков, а в XVIII веке уже коми-зыряне делились еще на множество этнических групп. И из них, в общем-то, все они оседлые, живут в домах, они ближе к русским по своей культуре. И только вот в те времена, только те коми, которые жили на реке Ижме, они жили вблизи с немцами и переняли у них вот этот вот кочевой образ жизни, жизнь в чумах, жизнь вот, оленеводства, жизнь с оленями.
То есть коми стали кочевать довольно поздно.
Они стали кочевать, да? Довольно поздно, и только коми-ижемцы. И вот что интересно, я никак не могла понять-то, когда уже разобралась, какие из коми существуют, какие же у меня там коми. Оказалось, что они туда пришли. Именно оседлые коми с Архангельской области в начале 20 века перешли Урал и пришли туда вот в район Салехарда, на Ямал. И они осели в Лабытнанго, Салехарде. Они построили себе дома.
То есть все чумы костюмы, нарты и прочее, у них это ненецкого производства.
Они уже, ну, производство-то они уже своего, но происхождение ненецкого. Опять же, они шли, они туда, это в богатые края рыбы и охоты тоже так. Изначально-то в культуре именно был промысел.
Да, то есть они
кочевали так, понемногу, вот именно вот за рыбой, за зверем. А тут вот они перебрались в начале 20 века, и там даже в легенде о происхождении города Лабытнанги, что вот сначала пришел хант и поставил чум, но он ушел куда-то кочевать, а потом пришел коми-зырянин и поставил дом. Но они, опять же, оказались рядом с ненцами, рядом с ненецкой культурой, рядом с оленеводством, и вот они тоже стали часть, осталась так жить в Салехарде, в Лабытнангах и сидеть на месте, а часть вот стала кочевать, и вот эти вот чумы, собственно говоря, у них точно такие же, как у ненцев. Одежда у них чуть-чуть отличается, то есть малица мужская у них полностью перенята, это оленем мехом внутрь, такая чисто рабочая. Сверху ткань защитная и пояс там с ножом и точилом у мужчины. Но у женщины, собственно говоря, то же самое. То есть женщина у них точно такая же малица, как у мужчины коми-зырян, чисто рабочая. А у ненцев она такая вся из себя расписная, распахивающаяся, отделанная песцом и так далее. А они только рабочую зыряне переняли. Но вот что я точно сразу увижу, если из чума выйдет женщина, то я сразу пойму, что это коми-зыряне.
Как же вы поймете?
Потому что они всегда ходят в национальных одеждах. Что бы они ни делали, пусть они гоняют оленей, пусть они ставят чум, пусть они едут, ведут аргиш, пусть они стирают, моют посуду, готовят, они всегда в своих ярких-ярких, красных, лиловых, оранжевых национальных костюмах. Длинная юбка с такой же яркой рубахой, передник. И самое интересное, это головной убор. Это как кокошник, баба-юр называется. Ну, то есть в переводе с их языка женская голова. И сверху платок, вот такая вот штука, тоже её яркая, и платком завязана. То есть волосы полностью убраны под эту штуку. И я сначала еще не могла понять, что женщины все в этом ходят. А вот эта вот девочка, вот, которая 18-летняя, говорит: «Катюшка, а ты-то почему никак не надеваешь?» Не надо. А потом мне она-то и объяснила. Нет, это не надо. Это нас забужные женщины. Это вот когда она выходит замуж, она убирает волосы, надевает вот этот бабаюр, надевает этот наряд, и всю жизнь она ходит, только она имеет право это снять, только вот за своим полгом, только рядом со своим мужчиной, и все. Да, вот это, конечно, не перепутаешь никак ни с кем.
С этнографом Александрой Марчук беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода», «Время и мир».